Смотрите, мы с вами продолжаем заниматься законами субботы. Мы с вами, опять же, да, наша тема – это объяснение актуальности мицвот в наше время. Мы занимаемся книгой Рав Шимшон Рафаэль Ирш. И мы дошли до заповеди, которая называется заповедь суббота. Мы с вами сейчас занимаемся практическими заповедями. Первая практическая заповедь, которая существует, это заповедь суббота. И мы сейчас с вами вот разбираем эту заповедь. До этого мы с вами говорили о том, что иудаизм видит человека не как просто определенное создание, существующее в этом мире, как любые другие животные, как любое другое создание Всевышнего и так далее. Иудаизм видит в человеке компаньона, в человеке напарника вместе со Всевышним. Всевышний, мы с вами сказали, он создал весь этот мир и передал ключи правления этим миром, передал его человеку. Ради этого и был создан человек, для того, чтобы улучшать этот мир, для того, чтобы продвигать этот мир и так далее. Зачем это надо самому Всевышнему? Мы с вами сказали на прошлом уроке, затронули Рав Кук, мнение Рав Кук на эту тему. Но во всяком случае, факт является тем, что человек создан Всевышним с намерением, чтобы он правил и чтобы он улучшал этот мир, улучшался сам, улучшал этот мир и приводил его в совершенство. Поэтому человек награжден определенными возможностями, которыми не определено ни одно другое животное в этом мире. Человек одарен разумом, у человека есть разум. Человек способен разумом постигать, познавать. Мы с вами тоже разбирали на прошлых уроках, что собой означает способности человека, что собой представляет способности его разума. Это напрямую управлять этим миром, это улучшать этот мир и так далее. Тем самым образом у человека есть разум, иначе бы он не мог бы улучшать этот мир. Он должен этот разум, дает ему возможность как бы отдалиться от всего этого мира, видеть весь этот мир со стороны, понимать не просто материальные процессы, происходящие здесь, а понимать их форму, понимать их смысл, сущность и тем самым образом управлять всем этим. Это особенные качества, как мы с вами говорили на прошлых уроках, это особенные качества, которые существуют только у человека. Но всегда с разумом, разум всегда идет, как можно сказать, как побочный эффект разума, это свобода выбора. Человек, который награжден разумом, он награжден также и свободой выбора. И свобода выбора человека, по мнению Рамбам, это две вещи, которые неотъемлемы, которые невозможно никак разделить между собой. Любой разум означает взвешивание, осознание, взвешивание, понимание, анализ ситуаций, фактов и так далее. И поэтому естественно, что любой разум подразумевает также и обладание свободой выбора. И поэтому у человека тоже, как и любого другого создания, которое обладает разумом, будь то отдельные разумы, что бы то ни было и так далее, все равно у человека есть также свобода выбора, как и любого другого создания, у которого существует разум. У человека тоже есть свобода выбора. И здесь заключается главная проблема. Как можно контролировать то, что человек в своей свободе выбора, вместо того, чтобы улучшать этот мир, вместо того, чтобы заботиться об этом мире, он не начнет заботиться в первую очередь сугубо о себе и не начнет заботиться сугубо о своих амбициях. Требуется, чтобы было какое-то, не знаю, как сказать, ограничение, какое-то ограничение для человека, которое, с одной стороны, не ограничит его свободу выбора, но, с другой стороны, даст ему определенные рамки своих действий, рамки своих своих действий, своего деяния, там, чтобы он не выходил за пределы этих рамок и продолжал улучшать этот мир, продвигать этот мир, продолжал улучшаться самим, а не наоборот быть ведомым своими амбициями, своими какими-то там, не знаю, порывами и так далее. Для этого, говорит Равиш, нам дана суббота. Суббота – это один день в неделю. который человек, грубо говоря, как мы с вами дальше разберем, ложит ключи на стол. Он подходит и говорит Всевышнему: в этот день я не использую свой продуктивно-творческий разум. Мы с вами тоже на прошлых уроках разбирали и говорили, что можно сказать, что человек обладает двумя разумами. Можно и человеческий разум разделить на две совершенно разных аспекта, две совсем разные плоскости, скажем так. Есть философский разум, ну, мы так его назвали с вами, философский разум, есть продуктивный разум. Продуктивный разум – это все возможности человека, которые входят там инженерия, инженерство, физика, химия, познание этого мира для того, чтобы научиться им владеть, для того, чтобы научиться подстраивать этот мир под себя. Это можно назвать творческий разум. В творческий разум также входят законы этики, культура, не знаю, там все, что с этим связано. Почему юридиция, законы юстиции, да, вот все эти законы, конституции, все вот эти вот взаимоотношения между человеком и обществом. Почему? Потому что человек продуктивный в одиночестве выжить, как продуктивный человек, он не сможет. И поэтому требуется общество для того, чтобы он нормально жил в этом обществе. Были человеческим, продуктивным, творческим разумом, были сформированы все те законы, помогающие человеку жить в этом обществе. Как мы уже сказали, это юстиция, культура, там, не знаю, история, объединяющая всех людей в одну общую группу и так далее, и так далее. Есть другая плоскость закона, извините, человеческого разума, отвечающая за философские вопросы. То есть, почему она не творческая? Потому что она никакой материальной пользы человеку не приносит. Человек часто задается вопросом, какой смысл моей жизни, ради чего я живу, кто создал этот мир, ради чего этот мир создан был, какой потенциал заложен в этом мире. Все эти вопросы не имеют никакого отношения к его продуктивному разуму, потому что они никак не улучшают человеческий уют и комфорт, они никак не улучшают человеческое выживание в этом мире. Они всего лишь, ну не всего лишь, они важные вопросы, занимающиеся важной темой, которые объясняют человеку его роль в этом мире. Но они никоим образом не продуктивны. Человек, который познал, что этот мир управляемый Всевышним, он из-за этого не получит больше зарплаты, и из-за этого его хлеб не будет больше расти, из-за этого, там, не знаю, скот не будет давать больше молока и так далее. Это не имеет никакого отношения одно к другому. Но однако у человека обладает двумя, скажем так, двумя мышлениями, типами мышления. Как продуктивное, творческое, с помощью которого он улучшает свой комфорт в этом мире, улучшает свой уют, он с помощью которого умеет находить новые источники энергии, расщеплять атомы, там, покорять космос, что бы то ни было. И существует философский разум, где наоборот, человек ищет свою, какую роль он играет во всей этой вселенной, что от него требуется, и для чего вообще вся эта вселенная нужна и так далее. Сугубо философские вопросы, которые не приводят к практической пользе, какой бы то ни было. Теперь, творческий разум, надо знать, человек должен жить, как мы уже говорили, это все вкратце повторяю, для тех, кто не слышал прошлый урок, я все равно рекомендую их переслушать, потому что мы там больше разбирали эту тему, но во всяком случае, человек, можно сказать так, человек, он должен жить вместе с двумя этими плоскостями. Ни одна из этих плоскостей не должна брать верх больше, чем другая. Ни одна. А человек должен знать, что в нем существует, в его разуме, в его суждении существуют две эти плоскости. И его работа в этом мире – найти правильную гармонию между ними. Человек, который отказывается абсолютно от своих творческих возможностей, он долго не проживет. Он долго не проживет, он, скорее всего, умрет от голода при первой же, там, не знаю, каком-то кризисе, катаклизме и так далее. Человек, который, наоборот, отбрасывает свой философский разум, мы уже не раз с вами разбирали, это человек, который теряет все свои человеческие качества, он становится животным, зверем и готов ради своих амбиций уничтожить все, что его окружает, весь его окружающий мир. На прошлых уроках мы с вами привели несколько примеров исторических с этим связанных, где мы видим человек в погоне за своими амбициями, способен истребить огромное количество человечества, способен истребить огромное количество природы, всего, что бы то ни было, уничтожает этот мир, а не наоборот, то, что от него требуется, улучшает этот мир. Таким образом, нам понятно, что человек должен жить с двумя вот этими вот плоскостями в абсолютной гармонии. Как можно гарантировать, что это произойдет так? Как можно гарантировать, чтобы этот разум, который творчески не взял верх над его философским разумом, над его моральным разумом, как можно это гарантировать, как можно это контролировать такую вещь? Для этого нам приходит Тора и говорит такую вещь. Один раз в неделю человеку запрещено проявлять свои творческие качества. В этот день в неделе человек перестает быть творческо-производительным. Он перестает создавать производительные работы. В этот день недели человек посвящает себя только одному, своему духовному росту. И поэтому в Торе подчеркивается, все 6 дней человек может работать, производить, создавать все, что он хочет, без всяких проблем. Седьмой день посвящен сугубо Всевышнему. Это день нашей службы перед Всевышним. Это то, что мы более очень вкратце повторил, то, что мы уже 3 урока с вами разбирали. Продвигаемся дальше по этому. Суббота вспоминается в Торе, вспоминается среди наших мудрецов. Это знак союза. Знак навеки и всем поколениям, которые говорит простую вещь. Бог один и единый, власть его над всем и также над самим человеком. Мы с вами сказали, что человек, который соблюдает субботу, он внедряет в первую очередь свое сознание, внедряет в общество, проявляет всему обществу, что есть высшая власть над самим человеком. Само это напоминает человеку, что он не единственная власть в этом мире. Не просто не единственная, он вообще не власть в этом мире. Он исполнительный директор, можно сказать так. Он администратор, который должен руководить, чтобы все в этом мире действовало правильно. Но он не хозяин над этим миром, и поэтому он должен четко понимать границы себе дозволенного, иначе этот мир превратится в хаос. Таким образом, суббота – это знак на веки веков о том, что мы принимаем абсолютную власть Всевышнего над собой. Поэтому, как на прошлом уроке мы с вами сказали, в субботе мы видим, уделяется огромное внимание, Тора выделяет огромное внимание законам субботы, очень строгие наказания касаются законов субботы, для того, чтобы... Почему? Потому что суббота, она символ веры в монотеизм. Она символ покорения человека, что человек покоряется абсолютно этой высшей власти. Он откладывает, как я уже сказал, свои ключи творчества, свои возможности, откладывает в сторону, говорит, в этот день я поклоняюсь только Всевышнему. Это символ нашего покорения этой единой власти. Это знак тому, что мы не просто знаем, что есть и существует одна единая власть, а мы ей покоряемся. Поэтому суббота считается основой иудаизма. Это одна из самых основательных заповедей. И мы, как с вами увидим дальше, по этой заповеди очень много отмеряется. То есть мы считаем человека богобоязненным или нет, в зависимости от его исполнения субботы. Человек, который нарушает субботу публично, он теряет уже статус человека, исполняющего и живущего в образе жизни иудаизма. Мы не видели такое, чтобы это было связано с другими заповедями так жестко, как с субботой. Потому что суббота, как мы с вами сказали, это заповедь, предназначенная для проявления, для самого человека, в первую очередь, внедрения идей самому человеку, напоминания самому человеку и также проявления во все общество, что мы принимаем абсолютную власть Всевышнего над собой. Поэтому суббота – это святой день, который выделен от всех остальных будних дней. Как мы уже сказали, если в другие дни в рамках суеты и рутины человек забывает о Боге, и о своих обязанностях. Потому что понятная вещь, рутина, жизненная рутина, балаган постоянный, дети заболели, жена уехала, жена работает. Постоянно огромное количество. Мы живем в этой жизни. У нас огромное количество отвлекающих факторов. Мы живем в обществе людей, которые живут тоже в своей жизнью, и мы с ними постоянно общаемся. И нас постоянно отвлекает вот эта идея монотеизма. нас это постоянно отвлекает, отводит в сторону. Опять же, надо знать такую вещь. Человек очень часто, вполне может быть, что человек знает какую-то идею, но он забывает про эту идею. Тоже вполне может быть. Или чувства гаснут по отношению к этой идее. Тоже такое может быть. Это может быть как и в отношениях между мужем и женой. Это может быть в отношениях человека и Всевышнего. Это может быть в многих разных отношениях. Рутина, ее вот эта жизненная, серая такая, каждодневная рутина, ее свойство заключается в том, что она отвлекает нас от главного. У нас уже разум и мозги заняты совсем другими, нужными проблемами, которые вот возникают. Не то, что мы пренебрегаем этими проблемами. Нет, но есть проблемы. И мы для решения этих проблем концентрируем свое внимание сугубо на них и забываем о своих глобальных идеях. Мы уже забываем о своих главных целях, которые мы себе поставили в начале нашей жизни, вот в сознательной жизни, которую мы хотим добиться и так далее. Забываем об этом. Поэтому человеку всегда нужны определенные напоминания, чтобы полностью от этого не забыться. Мы с вами сказали, что есть колоссальная разница между Моше и Авраамом. Интересно то, что Авраам, как мы с вами уже знаем, был первый человек, который породил идею монотеизма. Первый человек, который сам дошел, додумал, сделал выводы и так далее, философским сознанием дошел до идеи монотеизма. Он сам осознал власть и величие Всевышнего и абсолютную власть Всевышнего, абсолютное единство Всевышнего над всем этим миром. Это тоже это было огромное достижение, потому что мы с вами знаем, что тот мир был мир, погруженный в всякие веры там, о разных духов, о богах и там всякое такое. Авраам все-таки мог вырваться от всей этой толпы и достичь монотеизма. Но как мы с вами видим, с точки зрения его потомков это долго не продлилось. То есть Авраам, Ицхак, Яков, конечно, да, 12 колен, да. Но вот уже следующее поколение после 12 колен, оно уже отошло от иудаизма почти полностью. Говорят мудрецы, что они спустились до 40, почти до 49-х ворот, там вот это вот ассимилирование. Еще одни ворота, и они бы уже не смогли выйти из Египта. Имеется в виду, что они полностью ассимилировались, они полностью стали неотъемлемой частью египетской культуры, видели себя частью египетской культуры. То есть идеи монотеизма оказались абсолютно забыты. Пока не пришел Муше, и Муше он восстановил заново те же самые идеи, которые знал и познал Авраам, но Муше сделал еще один шаг. Муше осознал, что, как мы уже с вами описали, в нашей жизненной рутине держать идею о абсолютной власти и жить этим, и ощущать себя покоренным этой властью, подчиненным этой власти в нашем мире, где существует вот эта вот рутина жизни, где существует огромное количество помех, практически невозможно. Очень тяжело держать постоянно эту идею в себя в голове. Иногда она пробивается через всю рутину, вдруг мы вспоминаем об этом. Но очень часто это забывается и в основном живем во тьме. Для этого Муше осознал, что недостаточно просто идею держать в голове, а идею надо привязать каким-то конкретным практическим действием. Каждое из этих действий должно проявлять нам, напоминать нам и приводить наше сознание именно к той цели, что существует вот одна единственная цель, власть над всем происходящим. То, что мы сейчас с вами изучаем, одна, вот, например, одна из этих целей – это закон субботы. Человек в субботу напоминает себе о том, что есть власть выше его. Поэтому 6 дней он может там как-то забывается у него, вылетает с головы, приходит суббота, он успокаивается, успокаивает всю вот эту вот жизненную свою вот эту вот беготню, успокаивается, усаживается и сосредотачивается на Всевышнем. Для этого и предназначена суббота. Поэтому надо понять такую вещь, что суббота, как мы с вами не раз уже говорили, да, суббота это символ принятие власти Всевышнего. Мудрецы говорят, человек, который опровергает субботу, он практически опровергает власть Всевышнего в этом мире. Но есть еще одна вещь. Суббота считается союзом, называется в многих местах брит, союз между нами и Богом. И сегодня я хотел бы немножко затронуть эту тему. Что такое союз? Я вам объясню такое. Смотрите, существует такое понятие, как договора. Договор. Я заключил с кем-то какой-то договор. В основном договора заключаются не в основном, а всегда договора заключаются между равными людьми. То есть он предоставляет мне какие-то услуги, я ему предоставляю ту или иную плату. Да? То есть мы равные, я нуждаюсь в нем, он нуждается во мне. И если мне он не нравится, я возьму кого-то другого, с кем-то другим заключу этот же договор. Но по идее договор всегда подписывается между двумя, скажем, людьми, да, которые могут, которые равны между собой в предоставлении те той или иной услуги. Это договор. Я у кого-то снимаю квартиру, я подписываю с ним договор. Он мне предоставляет крышу над головой, я ему предоставляю деньги. Я у кого-то там, не знаю, что-то там приобретаю, вот там какой-то ремонт, кого-нибудь прораб приходит, я с ним подписываю договор, я ему плачу деньги, он мне предоставляет ту или иную услугу. Договор всегда подписывается между равными людьми. Поэтому договор заключается между государствами, договор заключается между частными людьми. Но всегда в основном происходит на одном и том же уровне. То есть, когда есть какое-то взаимоотношение, я тебе даю, ты мне даешь. В отличие от этого существует другое понятие, называется союз. Брит. Союз, он не всегда, или можно сказать по определению своему, он не заключается между равными силами. Союзы первые, которые мы с вами можем найти с точки зрения истории, первые союзы мы с вами видим между первыми империями, там Хитийская империя, там Шумерские разные империи, там Египетская империя, Фараоновская империя, заключали союз с разными вассалами. То есть был какой-то определенный вассал, который был какой-то там, ну, глава маленького города, маленькой деревни какой-то и так далее. И он заключал союз с фараоном. Фараон ему предлагал свою огромную масштабы, армию для защиты, там, деньги для развития, что бы то ни было. А вассал просто принимал его власть. Вассал принимал его власть. Иногда, как символика того, что он принимает власть фараона, вассал выделял ему определенную группу людей в фараоновскую армию, допустим. Или там вешал флаги фараона у себя в городе. Или называл фараона там, не знаю, царем всех царей, как бы то ни было и так далее. Но в основном понятно было, что фараон прекрасно мог бы справиться без этой армии. И у него и так была крупная армия. И в основном вассал, как бы, знаете, как называется вот на таком вот уличном жаргоне, фараон был для него крыша. Да, такой вот крышевал, можно сказать, вот этого вот вассала, защищал его и так далее. Естественно, что здесь не было равных сил. Вассал не может дать фараону то, что фараон дает в ответ вассалу. И вот такие вот неравные договора называются союз. Именно вот такие вот неравные договора называются союз. Союз заключается между чем-то большим, огромным, масштабным, и чем-то маленьким, который принимает эту власть чего-то большого, великого и масштабного. Это называется союз. Теперь надо понять такую вещь. Когда мы с вами говорим о союзах, мы видим вот исторические документы, у нас есть очень как раз много об этом. Фараон, который там Рамсес II, и до него фараоны, которые писали разные письма. Мы с вами видим, что союзы заключались. Союз это была нормальная тактика такая, да, нормально этот, что заключался союз между мелкими городами, которые, как я уже сказал, принимали власть фараона над собой. То есть они, может, ему там и давали какую-то там часть своего урожая и так далее. Понятно, что, опять же, Египетская империя, она была намного более крупная, чтобы нуждаться в этом вот маленькой такой вот части, которая подает в эту огромную империю, но это все было более символически. Фараон мог записать себе этот город как в свое владение, это его вассалы и так далее, и так далее. То же самое, когда вот начали развиваться языческие веры, когда мы с вами уже описывали о том, мы уже не раз говорили об этом на прошлых уроках, когда человечество пережило этот этап аграрной революции, то есть она перешла от образа кочевников, охотников-собирателей, перешла в образ жизни христиан, работающих на земле, то есть аграрная революция, тогда практически люди начали собираться в более большие общества, потому что человек один в одиночестве не сможет нормально выжить при том клочке земли, который у него есть, ему для этого требуется, чтобы было какое-то общество, сообщество, начали организовываться первые государства, начали организовываться первые торговые такие вот пути, первые торговые рынки, империи и так далее, и так далее. Тогда и вот эти вот местные духи, которые были до этого у кочевников, начали получать более глобальные облики. Да, мы уже не слышим о каком-то там духе какого-то леса, обитающий там или здесь и так далее. Мы уже слышим о глобальных богах. Мы уже с вами слышим о Зевсе. Мы уже с вами слышим, там уже, я не говорю про египетских богов, там уже о Торе. Такие, то есть мы уже видим боги, которые не просто над какой-то страной, а везде, где есть молния, это Зевс. Везде, где есть гром, это Тор. Везде, где, там, не знаю, что бы то ни было. То есть мы уже видим, как боги получают более глобальные такие вот роли в сознании человека и так далее. Теперь боги, как более глобальные, они, опять же, с точки зрения язычества, боги нуждаются по той или иной причине в человеческих подачках. Нуждаются в его жертвах, нуждаются в его покорении и так далее, и так далее. Поэтому боги всегда избирали себе какого-то одного человека, выбирали себе одного человека, который вот будет представитель их в этом народе или представитель их во всем этом мире. В основном эти люди были и властители этих мест. То есть в основном фараоны, императоры, кто бы то ни был, они принимали также и религиозный облик тоже. Были жрецы, которые были под ними, но в основном каждый правитель, в основном каждый там, император, кто бы то ни был, он также был и духовный лидер, потому что договор был заключен между ним и богами. Поэтому каждый, кто восставал против императора, он практически восставал против богов. Потому что император – он бог, царь – он бог. Каждый, кто встает против царя, он практически встает против самого бога или против богов, или кто бы этого царя ни назначил. В основном царь – тот, кто объяснял обязанности, разъяснял и раскрывал новые обязанности народу. Царь был как представитель богов, спускался и предоставлял, вот рассказывал о тех или иных обязанностях, которые возлагаются на народ и так далее, и так далее. С появлением христианства роль царя была заменена, ну, более поздним христианством, не на начальной пути, было заменено папа римским и так далее, и так далее. Но мы с вами видим, что тоже начальные вот этапы ислама, там шейхи и так далее, они также были как и духовные лидеры, так и административные лидеры тоже. Они объясняли, они были те мудрецы, которые как бы объясняли обязанность народа перед Аллахом и так далее. Но, по идее, это было также еще и в языческий период времени тоже. Договор, союз, который заключался, он заключался между богами и той или иной личностью человека. Но если мы с вами заметим, в иудаизме союз не заключен между Богом и Муше. Постоянно сам Муше подчеркивает это, и это мы видим напрямую, открытие на горе Синай. Союз заключен между Богом и всем народом. Весь народ находится в союзе со Всевышним. Муше, он тот, может быть, кто проявлял законы этого, требования этого союза. Но союз был заключен на горе Синай между Всевышним и всем народом. И это очень большая особенность, которая в свое время очень сильно выделяла народ, еврейский вот, иудаизм, скажем так, еврейскую веру от других вер, которых мы с вами знаем. С точки зрения монотеизма нет никакого предпочтения тот человек или иной человек. Все обязаны принять эту власть. Поэтому союз заключен со всем народом. Не с Муше, а со всем народом. Муше был как тот человек, который диктовал, объяснял, разъяснял нам этот союз. Но союз заключен между нами и всем народом, и Всевышним. Между всем народом и Всевышним. Почему? Потому что, как мы с вами уже сказали, иудаизм видит в человеке не как что-то, не как что-то часть всего этого мира и так далее, а что-то, что должно улучшать весь этот мир. То, что кому переданы ключи власти над этим миром. Человек, он напарник, партнер, компаньон Всевышнего в управлении этим миром. Всевышний отвечает за те самые законы природы, которыми управляется весь этот мир. А как эти законы управлять и что с этими законами практически делать, решает человек. И человеку дана эта возможность для того, чтобы это улучшить весь этот мир, улучшить все это творение и так далее. И так далее. Поэтому договор заключен не с Муше. Договор заключен со всем человечеством. Весь народ стоял у горы Синай, и весь народ принял на себя обязанности Торы. Этот союз заключен навеки. Все то время, что существует человечество, существует этот закон. Он, можно сказать, как бы провозглашает всем поколениям будущего. Не только те, кто стояли на горе Синай, всему поколению будущего. Бог один и единый. Он абсолютно единая власть над всем бытием. И более того, даже над тобой, над человеком. Прими его власть и развивай, продвигай этот мир дальше. Таким образом, как мы с вами объяснили, суббота – это закон, обязывающий всех, кто принимает на себя суббота – это закон, обязывающий всех тех, кто принимает на себя службу перед Всевышним. И служба перед Всевышним проявляется также, вот одна из главных его элементов, в принятии субботы. Если в течение недели человек забыл о своем месте, он забыл о своей роли, то суббота ставит человека на место, как мы уже сказали, напоминает ему о его роли. Человек очень часто забывает правильный порядок приоритетов. Что важнее, что менее важнее и так далее. Потому что, как мы с вами сказали, когда происходит какая-то жизненная рутина, происходит какое-то, не знаю, что-то выводит человека из его, вот, не знаю, вдруг, не дай бог, ребенок заболел, жена заболела. Сейчас все человеческое внимание концентрируется сугубо на это. Крыша дома протекает. Его внимание сейчас концентрируется сугубо на это. Для него это наиболее важная задача, которую сейчас он должен решить. Из-за этого у него очень часто происходит то, что сбивается весь порядок правильных приоритетов. Поэтому, напоминаем ему об этой роли в этом мире, мы как бы устанавливаем порядок у него в голове. Поэтому суббота, как мы также сказали, играет очень важную роль в духовном росте самого человека. Суббота также благословение для человека. Человек наполняет свои духовные, ну, как сказать, такие баки и начинает следующую неделю. Суббота – это не последний день недели, суббота – это первый день недели. Первый день недели, когда человек начинает свой рабочий, продуктивный, производительную неделю, он начинает с того, что набирает себе в карманы, скажем, духовность. И тогда он уже набирает духовность, начинает свое продвижение с новыми испытаниями, с новыми вызовами и так далее. Окей, понимая все это, нам сейчас становятся более-менее понятны запреты, которые происходят и существуют в субботе. Запреты, которые существуют в субботе. Почему именно эти вещи нельзя делать, почему другие можно, а эти нельзя. Мы с вами как уже сказали, что в субботу запрещено не тяжелая работа. Тяжелая работа в субботу не запрещается Торой. Я могу, как я уже сказал, свой топ, огромный тяжелый письменный стол таскать туда и обратно сколько угодно. По комнате могу его таскать обратно куда угодно, вспотеть, тяжело наработать, руки, ноги будут болеть, но субботу я не нарушу. Но если этот стол вынесу на улицу, или что бы то ни было, я сделаю с этим столом что-то другое, одно из запрещенных ремесел в субботу, я тем самым образом нарушил субботу. Если я включу свет, я нарушил субботу. Почему? Не потому, что это когда-то была тяжелая работа, а сейчас она не тяжелая. Не от тяжести работы зависит, играет роль, а от производительности. И сейчас мы с вами чуть более подробно попытаемся разобрать все эти законы, связанные с этим. В субботу запрещено что-то производить. В субботу запрещено делать ремесло. Что такое ремесло? Ремесло – это обычная работа, можно сказать, это осознанный труд. Человек осознает, да, осознает, что он делает и производит. Рав Гирш говорит нам такую вещь. Любое ремесло, оно состоит из нескольких пунктов, это для того, чтобы считаться ремеслом. Первое – это реализация мыслей и планы по отношению к какому-то объекту, используя человеческие навыки. То есть я, допустим, берем пример, увидел бревно и решил из этого бревна сделать табуретку. У меня в голове уже есть вот описание того, что я хочу сделать. И я хочу сейчас реализовать свои мысли по отношению к этому бревну. То есть я сейчас перехожу к ремеслу, к обдуманному труду. Я понимаю, что я сейчас хочу делать, и перехожу к обдуманному труду. Второе. Нельзя в субботу, то есть один из вторых пунктов, это создать что-то. Нельзя создавать то, чего не было до сих пор. Создать что-то новое. Чинить тоже запрещено в субботу. Если вещь, которая поломалась так серьезно, что там требуются какие-то человеческие, приложения усилий, то есть это что-то такое, не просто там, не знаю, там... вставить и все. Требуется именно какое-то приложить усилие, тоже запрещено в субботу это делать. Обрабатывать, опять же, вещь, придавать ей какой-то более новый вид, обрабатывать, делать ее более красивой, тоже в субботу это все запрещено. Все, что предназначено улучшить объект для использования человеком, да, то есть подвести этот объект для его улучшения, для использования человеком. Поэтому, как мы с вами уже сказали, человек может потеть и тяжело работать, но если его труд не соответствует одному из этих вещей, он не нарушает субботу. Как я уже привел пример, я могу по этой комнате таскать этот стол туда и обратно, и никаким образом субботу я не нарушу. Я могу таскать этот стол, и субботу я никак не нарушу этим. Потому что я ничего не починил, я ничего не создал, я ничего не улучшил, я ничего не, там, не знаю, не сделал какого-то обдуманного действия с точки зрения того, что там создать что-то новое. Нет, ничего из этого не было. Я просто таскаю на себе стол. Просто так таскать на себе стол, это не проявляет человеческих творческих возможностей. Поэтому в субботу по законам Торы это не запрещено. Своими физическими способностями человек никак не отличается от других животных. То есть просто, как мы уже сказали, другое животное тоже может, там, не знаю, рогом потянуть и потащить за собой. Там животное таскает за собой плуг, животное таскает за собой какой-то груз. Вполне может быть таскать, тянуть. Все это могут делать и обычное животное. А вот произвести что-то новое, это способен только человек. Поэтому именно эти вещи, они запрещаются Торой. Поэтому именно вот производительные возможности человека, именно их он должен подчинить Всевышнему. Все запреты субботы соответствуют именно этому принципу. Для того, чтобы запретить какое-то действие в субботу по Торе. Мы с вами увидим, что мудрецы добавили еще определенные ограничения. Но по Торе, чтобы запретить то или иное действие, требуется два условия. Первое условие – это обдуманное ремесло. Как мы уже с вами сказали, человек понимает и осознает, что он делает. Второе правило у нас есть, что если человек портит, не создает, а только портит, он тогда не несет никакой ответственности. Нет такого нарушения в субботу портить. Есть нарушение в субботу что-то создать. Но мы с вами дальше увидим, что есть исключение из этого правила. Допустим, если он портит или ломает, для того, чтобы на этом месте создать что-то новое. Тогда это уже относится к ремеслу создавания чего-то нового. Но если он просто так портит, тогда здесь нет никакой проблемы. С точки зрения Торы, опять же, здесь нет никакого проблемы. Окей, что такое обдуманное действие? Что значит обдуманное действие? Равиш разбирает, это не Равиш, это, можно сказать, Шульхан Арух, это мудрецы. Разбирает это несколько пунктов. Первое, требуется понимание и осознание того, что намерен сделать человек. То есть он должен понимать, что я сейчас делаю. Если человек совершил действие, не обратив внимания, не считается по Торе запретом. Он должен осознать, я сейчас хочу включить свет в комнате. Я сейчас хочу включить, мне темно, я хочу включить свет в комнате. Тем самым образом я включаю, я создаю свет, создаю что-то, что не было до этого. До этого лампочка не горела, сейчас я пустил ток по вот этому вот замыканию, включил сейчас ток, и сейчас лампочка загорела. Я создал свет в субботу. Это было осознанно. Я хочу это сделать. Второе у нас требуется, чтобы был намеренный результат. Намеренный результат – это второй пункт. Если человек совершил действие, но не ради его результата, он тоже освобождается. Я приведу пример, чтобы было более понятно. Гмара приводит такой пример. Талмуд приводит такой пример. Человек тянет тяжелую скамейку. Ему нужна скамейка во дворе. И он тянет на себе очень тяжелую массивную скамейку. И у него эта скамейка, когда тянется, она вспахивает его двор, вспахивает поле. Да, прорывает такой вот определенный ров, который очень соответствует вспахиванию поля. Ну так он вспахал поле. Да, но когда он тянул скамейку, он вообще, этот результат вспахивания поля его вообще не интересовал. Так этот результат его не интересовал, поэтому по закону Торы он и нарушил субботу. Ведь не в этом заключалось его намерение. Как мы с вами сказали, ремесло – это обдуманное действие. Значит, когда он тянет скамейку, он должен тянуть ее с намерением вспахать поле. А сейчас он не намеревался, он просто хочет ее передвинуть в другое место. Побочный эффект этому происходит то, что поле вспахано в конечном итоге. Но тогда в данной ситуации он не нарушил закон субботы по Торе. Но, однако, если результат стопроцентный, то есть не может быть другого результата, тогда человек не может прийти и сказать, я не намеревался это производить. Классический пример этому называется псик рейша. Талмуд приводит очень интересный пример. В субботу нельзя убивать. И приходит к нам, обращается к папе, обращается ребенок, ему не хватает игрушек в субботу. Папа взял, ну, я не знаю по какой причине, видно, игрушек в то время достаточных не было, отрубил голову петуху и дал ребенку играться с головой петуха. Ну, тоже такой вид детства, не знаю, детских игрушек таких. Бросил сыну играться с головой петуха. Естественно, петух умер. И человек приходит, говорит, извини, но я не намеревался. Я не хотел, чтобы петух умер. Я просто хотел дать ребенку голову петуха. Но я не намеревался убить петуха. На это мы ему отвечаем, так как результат здесь стопроцентный, в отличие от скамейки. Когда я тяну скамейку, она может вспахать двор, может и не вспахать двор. Она в данной ситуации вспахала двор. Но она может и не вспахать, может она не сделала бы достаточно глубокого прореза и так далее, и так далее. То есть там результат не стопроцентный. Здесь же с головой петуха результат стопроцентный. И поэтому человек не может отговориться и сказать, я не хотел. Я не планировал, я не хотел, я не думал, что это к этому приведет. Или, например, человек, который умывается, помните, вот это на дачах были такие умывальники, такой бачок, и там вот эта палочка, стержень такой, который надо убить, и вода течет. И человек повесил такой умывальник у себя над грядкой. И сейчас каждый раз, когда он умывается в субботу, вода течет на грядку и поливает цветы. И человек приходит, говорит, извини, я не намеревался поливать свои цветы. Но каждому же понятно, что вода текущая, вот в ладошке там, из этого умывальника обязательно попадет на грядку и обязательно польет растения. А в субботу, как мы с вами увидим, эта вещь запрещена. Тогда в данной ситуации человек не может прийти и сказать, извини, я не намеревался, я не хотел этого делать и так далее. Здесь, когда результат стопроцентный, он не может от него отказаться. Поэтому еще раз, нам требуется результат, который был намеренный результат, что человек сознавал то, что он сейчас сделает. Когда он тянет скамейку, Мы сказали, так как не обязательно, чтобы эта скамейка прорыла какой-то ров, даже если большинство шансов, что она это сделает, и большинство процентов она это делала, все равно человек может сказать, я не намеревался. Но когда результат стопроцентный, тогда, естественно, у него этой отговорки быть не может. Поэтому мы требуем, как мы сказали, первое, это намеренное понятие, понимание того, что человек понимает, осознает свой поступок. Второе, чтобы у него результат этого поступка был намеренный. Третье, действие должно быть целенаправленным, чтобы все эти вещи, мы с вами перечисляем, чтобы запретить это действие в субботу. Действие должно быть целенаправленным. Действие ради какого-то производительного результата. Но если я совершаю что-то ради совсем другого, не ради производительного результата, а я совершаю это по любой другой причине, я сейчас приведу пример, чтобы было более понятно, тогда этот процесс в субботу не запрещен, опять же, я подчеркиваю, по Торе. Например, по Торе запрещено тушить огонь ради произведения углей. Люди, как тогда производили угли, люди обжигали бревна, и надо было уметь вовремя эти бревна потушить, потому что иначе они полностью сгорали. Когда мы вовремя тушили, происходило так вот, собирались такие вот угли. Поэтому люди тушили огонь для произведения углей. Или люди копали яму для добычи песка. Эти вещи в субботу запрещены. Но человек, который хочет потушить огонь, не ради произведения углей, а потому что он, не знаю, хочет потушить этот огонь. Или человек, который создает что-то, там копает яму ради ямы, просто выкопать яму, не ради какого-то дальнейшего строительства, а там, не знаю, яма, тогда в данной ситуации по Торе эта вещь не запрещена. Запрещено по Торе то, что что-то производит. Дальше. Ремесло должно быть также сделано, используя человеческие качества. Что значит используем человеческие качества? Означает удобным и подходящим для человека образом. То есть в субботу запрещено включить свет пальцем, потому что это наиболее удобный образ. Это так и включается. То есть нельзя делать так, как это предназначено. Но если я выключаю в субботу свет локтем, лбом, ногой, не знаю, каким-то другим неестественным образом, по Торе это не запрещено. Почему? Потому что здесь я не проявил человеческого качества. Запрещено совершать те виды ремесел именно их обычным, потому что любое ремесло, любой инструмент этого ремесла создан человеком, создан для того, чтобы человек использовал его наиболее удобным для него образом. Поэтому если я пытаюсь что-то сделать тыльной стороной руки, или пытаюсь как-то там, не знаю, сделать локтем, или лбом, или чем бы то ни было, как-то выключить свет, включить свет и так далее, по Торе эта вещь не запрещается. Окей? Почему? Потому что, я подчеркиваю, по Торе важен не только сам результат, не результат важен по Торе, а сам процесс. Я совершаю что-то обдуманно, намеренно, используя человеческие качества. Поэтому, если я выключаю, опять же, свет, выключаю тыльной стороной руки, допустим, опять же, только по Торе. По Торе эта вещь не запрещается. Мудрецы, как мы с вами дальше увидим, мудрецы добавили там свои ограничения, но по Торе это все не запрещается. Еще одно условие – это размеры и масштабы производимого вот этого продукта или производимого этого действия. Если я создал что-то очень маленькое, что-то очень такое неважное, тоже это не запрещается Торой. И также еще одно условие, которое должно быть. Результат должен быть незамедленным. То есть по окончанию действий. Не то, что я включил какой-то процесс, вследствие которого там был какой-то тот или иной результат. Нет, а сейчас это действие, которое сделал, сейчас вот это действие, которое я включил, которое я сделал, это действие привело к тому или иному результату. Таким образом, получается, все эти пункты, которые мы сейчас с вами перечислили, они определяют ремесло как обдуманное действие. Именно эти пункты придают ремеслу обдуманное действие. Человек сознательно, понимая результат своего действия, удобно для человеку образом совершает весомый, важный, в важном количестве продукт или какую-то определенную вещь. Если этих пунктов не хватает, тогда данная ситуация по Торе эта вещь не запрещается. Дальше, еще одно облик, то, что мы сказали, исключение, касается то, что каждый, кто портит или ломает, он освобождается от последствий субботы, он не несет ответственность за нарушение субботы. Суббота в Торе запрещено что-то создавать, а не что-то ломать. Почему? Потому что действие и производимое ремесло должны быть каким-то результативным, принести какой-то результат, не разрушительным. Разрушать может любое другое животное. Человек посадил грядку, пришел какой-то, не знаю, кабан и эту всю грядку испортил. Человек там, не знаю, что-то сделал, что-то построил, пришли животные, это поломали. Это тоже. Ломать животные могут тоже. Никакой особенности в ломании не проявляется нигде. Человеческие качества, человеческий разум, человеческие способности нигде в этом не проявляются. Поэтому в субботу разрушать вещи, ломать вещи, уничтожать вещи в субботу не запрещены. По Торе, опять же, я хочу подчеркнуть, чтобы не повторять это каждый раз, пока что на данном этапе все, что мы с вами говорим, только в рамках законов Торы. Мы с вами увидим, как мудрецы, дальше опасаясь разных последствий, расширили немного эти запреты. Но в рамках Торы ломать, по идее, ничего не запрещается. Но если разрушение или ломание чего-то предназначено для того, чтобы в дальнейшем что-то лучше сделать, тогда это часть дальнейшего ремесла. И это уже запрещается. Допустим, вспороть ткань, да, вспороть рубашку, там, швы в субботу, просто так, по какой бы то ни было причине, не запрещается Торой. Но если я их вспариваю для того, чтобы их пришить лучшим образом, это уже запрещено. Разрушить здание, прийти просто и разломать здание там, Тора не запрещается. Но если я разрушаю это здание, чтобы на его месте там, построить более прочное здание, тогда, естественно, что это относится к следующему ремеслу, это запрещается тоже. Стирать, я имею в виду надпись какую-нибудь. Человек что-то написал в тетрадке и сейчас хочет это стереть. По Торе это не запрещено. Но если это стирать для того, чтобы на этом месте написать более лучше текст, исправить ошибку и подправить ошибку и так далее, тогда это уже часть того следующего ремесла, ремесло писать, эта часть относится к этому ремеслу, и поэтому, естественно, оно запрещено. Но, опять же, в рамках Торы все это не запрещено. Если мы с вами заметим, подведем итоги, все вышеперечисленные вот эти пункты и условия, они определяют особенность человеческого производства, особенность человеческих возможностей. Если, как мы уже сказали, ремесло не соответствует им, тогда это ремесло не запрещено Торой. Тора запрещает человеческое действие, а не только результат, само человеческое действие. Но мудрецы, опасаясь разных последствий, запретили подобное им действие, те действия, которые приводят к похожему результату. И запреты мудрецов в основном касаются результата. Чтобы человек не нарушил в дальнейшем сами вот эти вот действия. Я здесь хочу вам пояснить такую вещь. Смотрите. Очень часто людям не всегда понятно. Не всегда людям понятна роль, которую играют мудрецы в своих установлениях и устражениях по отношению к Торе. Кажется, что мудрецы что-то лишнее добавляют. Кажется, что мудрецы абсолютно, там, не знаю, только усложняют нашу жизнь и так далее. Извините, но это неверный подход и неправильный подход. Когда человек относится серьезно к какой-то теме, мы с вами всегда увидим, как он будет. Знаете что, посмотрите, вот сегодня у меня дома, сегодня проходил определенный ремонт. И сегодня пришел электрик, там надо было ему передвинуть розетку и так далее, и так далее. Он надел резиновые сапоги, он надел резиновые перчатки, он специально там как-то там провел электричество через другой путь, чтобы его не ударило током. И я видел, сколько подготовлений проходил этот электрик, чтобы избежать малейшего шанса того, что его ударит током. Теперь поверим, но розетка, удар током от розетки, он может быть, конечно, смертельным, но не всегда. Мы не говорим с вами про высоко там вот эти вот или точные вот эти вот провода и так далее. Мы говорим об домашних розетках. Ему там надо было что-то передвинуть, что-то сделать и так далее. Мы с вами видим, сколько ограничений, не ограничений, а сколько подготовительных вещей должен был сделать этот электрик, чтобы спокойно работать над электричеством. Почему? Потому что он очень хорошо ценит свою жизнь. И он очень хорошо ценит свое здоровье. Поэтому к своему здоровью, к своей жизни он относится очень строго. И прибегает к всевозможным безопасностям, чтобы себя обезопасить. Лучше 10 минут одевать какие-то вещи и подготовиться к этому ремонту, чем не готовиться одну минуту долбануться током. Намного лучше 10 минут что-то вот так вот подготовиться, чем получить вот этот удар зарядом, током и так далее. Мы с вами это видим по отношению ко всему. Все, что ценит человек. Человек всегда это, если у него есть какая-то ценная вещь дома, он ее прячет в сейфе, сейф прячет в шкафу, шкаф на замок, замок на код, а код еще где-то. Почему? Потому что он ценит эту вещь. Она для него важна. Я всегда привожу такой пример. Вот представьте, я был как-то, видел, есть такой вот Иерусалимский марафон. Как-то я проходил мимо, как раз когда пробегался вот Иерусалимский марафон. Люди бегут по Иерусалиму, там специальная такая вот кольцевая дорога для них есть. И на определенных участках выставляются огромные столы, где стоят одноразовые стаканчики с водой. То есть, что если человек бежит, он мог вот взять стаканчик, выпить, выкинуть и бежать дальше. Да, такие одноразовые стаканчики с водой. Может бежать, они бумажные были, он мог выпить и бросить на дорогу, бежать дальше. Потом они все подметались. Представьте себе, вот бежит этот марафоновский бегун. И у него там висит табличка такая. Осторожно, не пейте. Вот там сотни стаканов. В один из этих стаканов случайно пролился какой-то безвкусный яд. Да, какой-нибудь цинистый калий какой-нибудь там пролился. Шанс на то, что именно ему попадет этот стаканчик, он мизерный. Один к сотням. Но я уверен почти на все 100%, что ни один из бегунов не притронется к этим стаканчикам. Почему? Чего ты опасаешься? Почему так страшно? Ну что он хорошо, очень ценит свою жизнь. Жизнь для него очень важна, он ее очень сильно ценит. И так он ценит свою жизнь, ему понятно, что он отдалится, лучше ему отдалиться как можно больше от этой опасности, чем взять какой-то шанс на то, что авось. То же самое происходит здесь. Люди, которые ценят законы Торы, люди, которые осознают важность законов Торы, они понимают, до какой степени легко можно согрешить. Поэтому они приходят и говорят такую вещь. Лучше отдалиться немножко, да, там не запрещается все. Лучше немного отдалиться, но жить в безопасности, чем рискнуть. Потому что риск этому намного более глобальный, намного более обширный, намного более мощный. Лучше отодвинуться, чем рисковать. Здесь и приходят также запреты мудрецов. Мудрецы приходят к запретам субботы и говорят, смотрите, суббота это очень важная вещь. И как мы с вами вот уже в течение нескольких уроков объясняем важность этой субботы. Поэтому лучше в субботу отдалиться от разных проблемных мест, чем рискнуть и нарушить. Это может понять только тот человек, которому по-настоящему суббота важна. Тот человек, который пренебрегает изначально субботой, он только в мудрецах видит какие-то лишние вот эти вот ограничения. То же самое представьте этот электрик. Он придет и скажет, о, и резиновые перчатки одевать, и еще вот эти резиновые сапоги одевать, и еще там надо обесточить эту розетку, и еще надо то, ой, кому-то надо, зачем это надо, не буду, я сразу же сам все сделаю и так далее. Редко вы увидите специалиста по электронике, который будет такой вот так думать, так размышлять и так делать. Знаете, как говорится, что сапер дважды не ошибается, а думает то же самое, электрик дважды на такую, такой глупый шаг не пойдет. То же самое по отношению к законам субботы. Только что мы не ощущаем тот вред, который мы наносим себе и человечеству, нарушая субботу. Мудрецы ощущали. Поэтому пришли мудрецы и дополнили нам определенное. Вот. Я хочу вот еще пару, вот, одну минуту объяснить вот запреты, которые являются запретом мудрецов и так далее. Мудрецы запретили нам такие действия, которые похожи на запретные ремесла. Своим результатом и так далее. Любое действие, которое можно определить как производное или изменение в положении вещей. Я объясню такую вещь. Смотрите. У нас есть, например, запрет мукце в субботу. Что такое запрет мукце? Мукце – это любая вещь, которая у меня в начале субботы не было намерения ее использовать. Да, когда мы будем с вами... Посмотрим там. Я думаю, что вы можете найти без меня огромное количество законов субботы в открытом доступе. И там намного более, на более красивом и грамотном языке вам объяснят, что это такое. Например, мудрецы запретили поднимать любую вещь, или переносить, или поднимать, которая при наступлении субботы не была предназначена для использования в саму субботу. Почему? Говорит Рабиш здесь очень интересную вещь. Здесь меняется статус самой вещи по отношению к человеку. Изменение абсолютно абстрактное. Сама вещь как была, так и осталась. Но изменение все-таки в этой вещи происходит. Изменение по отношению к человеку. И это похоже на запрет Торы о вынесе. Нам запрещено выносить вещи из частного владения в общественное или с общественного владения в частное. Это запрет Торы, мы с вами немножко его затронем. Но во всяком случае мы видим, что мукцы очень подобные, то есть мудрецы расширили этот закон чуть больше. И вот придали ему такую вот форму законов мукцы. Мукцы – это запрет мудрецов. Мы с вами знаем, что мукцы установил Эзра, также по постановлению Эзра, когда увидел, что суббота нарушалась. Суббота в Иерусалиме, когда Эзра пришел из Вавилона, увидел, что суббота в Иерусалиме нарушалась. Еще один пример. Да, это, например, обратиться к нееврею для того, чтобы он сделал запретное мне ремесло в субботу. Обратиться к какому-то нееврею, попросить его включить свет. Обратиться к нееврею, попросить его, там, не знаю, включить телевизор, не знаю, что бы то ни было. Попросить его сделать что-то ради меня, поставить воду на кипяток, на огонь, чтобы вода вскипела. Все эти вещи запрещены. Почему запрещено обращаться к нееврею за помощью в данной ситуации? Равиш объясняет это так, что это похоже, у нас есть прямой запрет. Мы в начале уроков о субботе зачитывали стихи Торы, там где написано, что мой раб, моя скотина, мое этот, все мое имущество должно отдыхать в субботу. Обращение к нееврею, это все, чтобы обратиться к своему слуге или к своему рабу. С точки зрения того, что мне нельзя просить. То есть, если я разрешу себе обращение к нееврею-соседу, что меня остановит в дальнейшем обратиться к своему рабу и заставить его делать то или иное? То есть, опять же, опасение того, так как раб, ну, в их время, конечно, сегодня рабов иди и поищи, но в их время раб это была достаточно популярная вещь, достаточно такая вот употребляемая вещь. Поэтому, ну, человек, я имею в виду статус. Поэтому к нему всегда можно было пойти и заставить его делать то или иное. Чтобы отвести человека от этого запрета, мудрецы запретили ему дальше, чтобы отодвинуть его, запретили даже обратиться к нееврею, обычному, свободному нееврею, тоже запрещено обратиться с помощью, чтобы он мне там что-то помог в субботу и так далее. В дальнейшем мудрецы вывели 39 действий, которые запрещены в субботу, и без раташем эти действия все мы с вами разберем уже на следующем уроке. Я вас и так немножко задержал. Но без раташа мы более подробно разберем эти действия на следующем уроке. Короткий подведу просто коротенький итог того, что мы сейчас с вами видели. В субботу человеку запрещено проявлять свои человеческие качества, то есть производить какие-то вещи. Это то, что запрещено человеку в субботу. Именно ремесла, которые производительные ремесла запрещены человеку, что-то новое производить. что входит в это производительное ремесло, что нет, это то, что мы сейчас с вами разобрали. Для чего это? Чтобы человек всегда понимал границы своих действий, границы тому, что ему дозволено, чтобы человек это всегда помнил и понимал, те границы, которые ему дозволены, и чтобы он всегда держал себя в правильных рамках, ни в коем случае не превратился в какого-то там жадного, алчного убийцы миллионов и так далее, и так далее. Окей, хорошо.
Спасибо большое, Рав Даниэль. У нас есть один вопрос в чате и одна поднятая рука. Хорошо. Задает вопрос наша слушательница, почему постоянно подчеркивается, что Бог Авраама, Ицхака и Якова?
Потому что они были первые, кто обосновал саму идею монотеизма. То есть Муше был, ее не открыл, эту идею, она уже существовала. Муше ее обосновал с точки зрения практических действий. Но именно Авраам, Ицхак и Яков, они были те, кто сформировали саму веру в монотеизм, то, что вот она сегодня представляется. Поэтому мы говорим Бог, Авраам, Ицхак и Яков, потому что именно эти трое человек открыли нам вот этого Бога.
Спасибо. И я, к сожалению, не могу включить микрофон Лане, потому что права организатора передались вам. Если вы можете мне возвратить, я буду вам очень благодарна.
С удовольствием, как я это сделаю?
Вам нужно встать на мое имя, и там есть три точечки, и там будет написано «Передать права организатора». Или если это на английском, это cost.
Сделать организатором.
Да, да. Спасибо. Okay. Спасибо большое. Лана, мы включаем микрофон. Можете задать ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, Лана, извините, одну секунду, перед тем, как вы начнете. Я видел все ваши сообщения на WhatsApp.
Ой, я хорошо, все... я вообще вас этого хотела сказать.
Сразу я всех читаю, я всех читаю, но по-настоящему...
Понимаю все вообще.
Времени нет на всех ответить, и это понятно.
Понимаю. Да. Хочу сказать сразу, пожалуйста, аудитории одна просьба. Мне так трудно сейчас формировать вопрос. Я очень прошу не выступать в защиту Рава Даниэля, потому что он прекрасно знает... мое отношение и уважение к нему. Поэтому я никаким образом не хочу сделать какие-то нападки. Думаю, что...
100% да. Я
сформулировать? Не да. Я потом... не да, вот, это хорошо, что вы подтвердили. Мне трудно немножко сформулировать, потому что я уже несколько лет интересуюсь темой вообще еврейская этика. И так как вы очень хорошо провели вот этот вот курс 8 глав Рамбама, я вам написала, что я посчитала как бы вот сейчас для меня нужным переслушать эти уроки. И параллельно слушаю эти уроки в середине сейчас. И вот в соответствии с этим и с темой урока сегодняшнего у меня вот некоторые такие мысли, которые я пытаюсь сейчас в одну цепочку соединить. Значит, там такая мысль была, что вы сравниваете, например, людей а-ля Цукерберг и им подобным, говоря, окей, они помогают человечеству, но они, в общем-то, не больше, чем санитар леса. И важно, какое намерение у людей в этой миссии, в этой акции. И тогда я помню, я и меня поддержала одна слушательница, кажется, Ирина, она сказала, что она тоже не понимает смысл, то есть вот она помогает людям, и я, предположим, помогаю людям с чистыми намерениями, без всякого финансового смысла. Почему считается, что, как бы сказать, это менее важно, чем если это было бы... То есть я хочу дальше еще продлить эту мысль. Я поближе к субботе хочу это подвести. У меня действительно, да, бывают сбои, и частые относительно субботы. Потому что есть в эти дни, бывает необходимость действительно помочь. Так получилось, что у меня есть несколько семей, достаточно пожилых людей. И бывает, что нужна помощь, конкретная физическая помощь. И это бывает, часто происходит в субботу. Так я вот возвращаюсь к слову намерения. Неужели Всевышнему, как бы это сказать, вот это намерение менее важно, чем если я буду задумываться, как мне включить свет так, чтобы обойти запреты Торы. Если я языком включу розетку, то очень хорошо, я обошла Тору, и тем самым не нарушила. И еще вот вы час очень хорошо подробно рассказываете, а еще будете 39 заповедей в деталях рассказывать, как это сделать. Так,
в деталях, вот, но да.
Ну да, но в моем просто, как бы это так объяснить. Пока я буду до самой последней детали узнавать, какой частью тела мне сделать какую историю, вот спасибо, Толь, так я же лучше помогу трем людям. Это первое. Кроме того, насколько я знаю, в Израиле специально есть целый институт разработчиков. Вы понимаете, это же обман себя получается. Целый институт разработчиков, чтобы сделать такие открытия, чтобы помочь людям обойти Тору. Ну, заповеди Торы.
Хорошо.
Да, это я хотела сказать.
Это второй вопрос.
Второе. И третье, мне, вы знаете, очень симпатична была, значит, позиция Канта, честно говоря, с которой спорил Рамбам. Это у меня сейчас просто по горячим следам, я это повторяю, вот то, что я успела переслушать. Кант сказал, что человек – это не средство, а это цель. Правильно? Мне очень эта вообще мысль понравилась. Это, то есть человеку надо помогать только потому, что он человек. Изумительно. А Рамбам говорит нет.
Нахуй. Теперь да? Можно третий вопрос можно отнести его к первому вопросу. Давайте я вам сейчас...
Прекрасно. Объясню, если четвертый, мы закроем. Закроем последнее. По поводу, я возвращаюсь к этике. Вот скажите, пожалуйста, меня интересует вопрос еврейской этики. Кстати, в скобках, меня именно интересует вопрос еврейской этики. Что это такое? А не именно иудейской этики. Это для меня важно. Для меня в голове разница, понятно. Да. И второе. Вы считаете этичным, например, если мы говорим об этике. Вот вы это, я услышала, сказали абсолютно без проблем. И я это увидела, наверное, все слушатели тоже. Вы сказали, вот предположим, человек в субботу, он нарушит или не нарушит там заповеди, он взял, отрубил курицу, мертвую курицу, голову, дал просто так, чтобы поиграть ребенку. И вы это сказали как обыкновенный пример. А вы считаете это вообще этично? Головой?
Да, хорошо. Давайте
все.
Давайте все по порядку. Давайте первый, второй и потихоньку по порядку. Первый вопрос. Смотрите, мы уже не раз с вами об этом говорили, я только повторюсь просто. Главное здесь такая вещь. Человек, который сейчас помогает другому человеку. Он молодец, никто с этим не спорит. Он молодец. Но вопрос, помощь другому человеку является ли принятием власти Всевышнего над собой? Я объясню сейчас. Всегда есть какая-то мотивация. Эта мотивация может быть, потому что я верю в помощь другим людям. Я верю в человеческое единство. А это может быть, потому что я патриот, я верю, что всем гражданам своей страны надо помогать. Это может быть, потому что я нацист, я верю, что своей нации надо помогать. Может быть, все что угодно, может быть, много разных причин, почему я сейчас поднимаюсь с дивана и иду кому-то помогать. Может быть, потому что я за равенство, может быть, за все что угодно. Все это, опять же, да, сама помощь, она хорошая. Но мы не в этом с вами, не об этом с вами говорили. Мы с вами говорили о том, что человек, который принимает абсолютную власть Всевышнего над собой, у него есть одна единственная цель – служить Всевышнему. И когда он помогает, он должен помогать почему? Потому что Всевышний сказал. Потому что если он помогает, потому что он за равенство, потому что он гуманист, потому что он космополит, потому что он националист, патриот, что бы то ни было, все эти идеи – это что-то дополнительное к его принятию власти Всевышнего. То есть он религиозный патриот, он религиозный гуманист, он религиозный и так далее. То есть у него кроме служения, кроме монотеиста, кроме веры в иудаизм, у него существует еще какой-то дополнительный, еще какая-то дополнительная ценность, которую он придерживается. Тем самым образом нельзя сказать, что этот человек абсолютно живет одной сплошной властью и одной сплошной целью служения Всевышнему. Опять же, хороший он человек, 100% хороший человек, никто с этим не спорит. Вопрос, монотеист он? Нет. Верит ли он, принимает ли он абсолютную власть Всевышнего над собой? Нет.
А я тут иду по другому параграфу. Я иду по параграфу свободе выбора. А я почему? Как еврей. Нет,
свобода выбора иду... всегда есть. Опять же, говорю, человек он молодец, выбора. Я не спорю с ним. Смотрите, человек он молодец, я с этим не спорю. Он молодец. Никто с этим не спорит. Но мы с вами видели, например, если вы помните, когда мы с вами разбирали такие понятия, как мораль. И мы с вами говорили, что такое, пытались определить, что такое моральный поступок. Мне очевидно и понятно, что моральный поступок оценивается самой мотивацией, не только самим действием. Если мы с вами видим, как человек бросается в пучину воды и спасает другого человека, вытаскивает на берег, делает ему искусственное дыхание и спасает жизнь, мы ему подходим, хлопаем в ладоши, говорим, ты молодец, ты герой. Он говорит, да, не, извините, я думаю,
что... Да вы этот пример с деньгами, я помню. Помню пример с деньгами.
Тогда в данной ситуации вы со мной согласились, что это не моральный поступок. Он хороший. Хороший поступок. Но нельзя его назвать моральным.
А мой вопрос, я не согласилась, потому что вы вот именно только, как бы сказать, это односторонний.
Опять, я всегда привожу крайние примеры, чтобы расчертить позиции. Согласна. Конечно, всегда между ними есть серые позиции, я согласен. Но в монотеизме нету серых позиций. Есть или я принимаю абсолютно единственную власть Всевышнего, или я не принимаю единственную власть Всевышнего. Может быть, у меня параллельно, веря в власть Всевышнего, я, кроме того, верю еще в гуманизм. Я верю еще в человеческую любовь, помимо власти Всевышнего. Опять же, вполне может такое быть. Но этот человек, он не монотеист. Это все, что... Это не имеет никакого отношения одно к другому. Это абсолютно разные вещи. Они никак между собой не связаны. Хороший человек, но гуманист. Может, монотеистом? Нет. Принимает ли он абсолютно единственную власть Всевышнего? Нет, у него есть другие ценности. Ценность гуманизма.
Но вы согласны, единственное, чтобы это тоже расчерчить, что это обозначает, что этот человек абсолютно признает, как было создано мироздание, что есть только один Бог.
Нет, это не обязательно. Почему? Сколько атеистов делают хорошие поступки?
Да, так вот я именно хочу сказать, что есть много частей, то есть они не идолопоклонники, эти люди.
Я согласен, они атеисты. Что значит, они атеисты, да? Они атеисты. Атеисты и идолопоклонник с точки зрения иудаизма это одно и то же. Каждый, кто отрицает одну единственную абсолютную власть Всевышнего, он относится к группе тех, кто не монотеист. Все, кто не монотеисты, они атеисты, идолопоклонники, там, не знаю, все что угодно, но они...
Нет, вы меня, извините, я, наверное, плохо, не было слышно, что я сказала. Я сказала, это человек, который за человека, за вот того, чтобы делать сначала людям все хорошее. Он именно верит в одного Бога. Он именно признает, что это было сделано мироздание одним Всевышним. Это все он признает.
Да, но просто это не дальше... просто, это недостаточно. Это недостаточно.
Окей,
надо еще признать его власть над собой, одну единую.
То есть он должен сказать, я раб. Он должен
так
признать.
Себе, наверное, мы так себя называем, рабы Всевышнего, конечно.
Нет, вы просто разделили эти два понятия. Вы сказали, договор и союз – это две разные вещи.
Мы говорим о союзе. Союз между господином и вассалом.
Вот, союз между господином и вассалом. И если человек не признает это рабство, вот что...
Он не монотеист.
Окей.
Он не монотеист. Теперь, то же самое относится по отношению к Канту. Я не сказал, что Кант что-то глупое сказал. Кант сказал очень правильную вещь, когда мы с вами разбирали на одном из уроков там разницу между Кантом и Рамбамом. Но в этом все различие. У Канта по-настоящему нету веры служить Всевышнему. У него нету обязанности такой. Наоборот, он утверждает, что человек должен снимать с себя все возможные ограничения и рабство и так далее, и так далее. Он против самого понятия союз. Поэтому естественно, что никак с Рамбамом не списывается. Рамбам именно против этого и выступает.
Да,
Рамбам утверждает, что человека надо помогать не потому, что, опять же, не то, что хороший или плохой поступок. Я не разделяю между хорошим и плохим. Я говорю, какой поступок исходит от монотеизма, а какой нет. То, что исходит от монотеизма, это когда человек помогает другому человеку, потому что, почему? Потому что так Бог сказал. Это монотеист. Второй человек тоже сделал хороший поступок. Никто с этим не спорит. Он тоже сделал хороший поступок. Но он не монотеист. Он не верит в Бога.
Или я вообще всем могу порекомендовать только вот такие большие блоки уроков, вообще через какое-то время переслушивать, потому что вот у меня действительно, честно, я не знаю, как так я слушала тогда, но сейчас открывается 50% больше, даже если согласна или не согласна, но очень важные вещи. А мой последний вопрос по поводу вот этого обхода заповеди.
Да, это второй вопрос, да, ведь я забыл.
Как вы на это, как вы на это смотрите?
Вопрос такой, смотрите, у нас нету, мы не должны стараться на себя натянуть какие-то дополнительные запреты. То есть в субботу нельзя кипятить воду, допустим. Но если я придумаю какой-то механизм, который там, не знаю, по всем рамкам законов Торы разрешит кипятить воду. И опять же, я хочу подчеркнуть, в субботу не запрещено использовать кипяток. Это нету такого запрета. В субботу запрещено кипятить воду. Кипяток, он сам разрешен. Если у меня есть кипяток, и он стоит, нету проблемы его использовать. Кипятить его нельзя. Поэтому, понимаете, если я придумаю какой-нибудь...
У нас с вами разный подход. Вы будете, ну вы, не именно вы, а ну, очень соблюдающие люди, будут тратить много месяцев, лет, наверное, чтобы обойти, я утрирую сейчас, вот этот вариант, как закипятить воду. В это же время другая категория людей, умеренных, скажем так, будут частично придерживаться вот, законов и заповедей, а в остальное время будут физически делать что-то. А делать это как раз то, что по иудаизму. Делать хорошие дела. Во-первых,
здесь у нас два вопроса. Нет такого принять частично какую-то власть. Нет такого. Я монотеист только в этих вопросах, в других вопросах я не монотеист. Такого не бывает. Или я абсолютно монотеист, или я не монотеист. Не бывает частично. Это первое. Второе. А какие именно мицвот? Кто придал каким-то мицвот больше, возвысил их больше, чем другие, или уменьшил? Кто выбирает? То есть, опять же, здесь человеческое, скажем, желание такое. Да? Вот эта мицва мне больше удобна, она мне больше нравится, ее буду выполнять, это меньше нравится, ее не буду выполнять. Это никак с монотеизмом не связано. Монотеизм – это именно принятие власти. Будь она мне удобна, неудобна, комфортно, некомфортно, хочу, не хочу, я принимаю власть. Это называется монотеизм. Ну, иудаизм. Не монотеизм, это иудаизм.
Угу. Ну, поэтому... хорошо. Да, большое спасибо. Было много вопросов. Большое спасибо за время.
С удовольствием. Большое
спасибо. Спасибо большое, Лана. Спасибо, рав Даниэль. И у нас есть еще один вопрос Татьяны. Как вы скажете, мы сможем ответить?
Пожалуйста, у меня время есть.
Да, Татьяна, я включаю мой микрофон.
Да, спасибо. Спасибо большое за урок. Я опять хочу продолжить вопрос Ланы, как и в прошлый раз, по поводу помощи людям монотеистами или не монотеистами, с вашей точки зрения. Я так думаю, вы, может быть, меня поправите, конечно, что душа наша, каждого человека, создана Всевышним, любого человека на всей земле и во все века. И где-то внутри души, во что бы человек ни верил, все равно, если душа добрая и соединенная, или, по крайней мере, стремится соединиться с Богом, то как бы человек восхищается творением Божьим и старается его сохранить и помочь ему. То есть помочь людям, помочь животным, помочь природе, всему помочь. Да? То есть неосознанно говорить «я монотеист», а просто подсознательно благословлять все, что, все творение Божие. Это раз. Потом, например, у меня есть много друзей индусов, у меня есть друзья-христиане. И с кем бы я ни говорила, все, и индусы, и христиане говорят, да, мы верим в Создателя Бога и Земли, в единого Творца. А потом, например, у кришнаитов или у индусов, это просто манифестации, материализации того единого Бога-Творца. Христиане говорят, да, есть Бог-Творец, а потом есть Бог-Сын, там Бог, Святой Дух, но все равно, если глубоко копнуть, по-моему, то любой человек на всем земном шаре в итоге все равно монотеист. И вот возвращаясь к этике, о которой Лана говорила, то есть или человек делает добро и стремится к соединению с Творцом и служению Творцу и заботе о творении, или человек этого не делает и разрушает все. Вот так.
Смотрите, у нас есть, как я уже сказал, монотеизм – это не просто вера в одного Бога. Аристотель верил в одного Бога. Не, опять же, это монотеизм, извините, это монотеизм. Вера в одного Бога, Аристотель верил в одного Бога. И более того, все доказательства, которые используют Рамбам, и все доказательства, которые использовали, все суждения, которые использовали мудрецы Средневековья, они использовали, базировались на Аристотеле. Аристотель верил в одного единого Бога, без сомнений. И он написал, и так далее. Но разница между иудаизмом и монотеизмом заключается в том, что эта вера в одного единого Бога подразумевает в себе также и принятие его власти над собой. Человек не может верить, что есть одна единая власть над всем миром, и никак на это не реагировать. Принятие власти, выполнять требования Всевышнего – это то, что требует иудаизм. Не просто говорить на словах «я монотеист», «я верю в одно единого Бога» и так далее, и так далее. А именно выполнять его требования. Какие требования? Мы верим в Тору. Но есть другие, там, допустим, там, не знаю, например, ислам, у них там свои какие-то каноны и так далее. Но во всяком случае, вопрос уже входит, что именно более там, коренное и так далее, и так далее. Но во всяком случае, человек не может говорить, знаете, то, что я привел пример насчет электриков, который приходил сегодня ко мне домой, чинить электричество. Он не может прийти и сказать, я верю, что электричество опасно, смертельно опасно, и без каких-то страховок сувать там свои пальцы в розетку. Понятно, что он, как бы, у него раздвоение личности происходит здесь. То же самое здесь говорит иудаизм. Человек не может оставаться, просто говорить, я верю в одного единого Бога, и не принимать его власть над собой. Я не знаю, я не знаком с Кришной и азиатскими религиями. Сильно я не знаком. На слыху, но он сильно не знаком.
Ну и хорошо, в исламе. В исламе, извините, пожалуйста, в исламе, например, или в христианстве они тоже абсолютно признают власть Всевышнего и служение Творцу.
Как
и...
это проявляется? В исламе есть определенные ограничения физические, как это проявляется. В христианстве практически никак. Кроме того, верь в Бога, ты веришь в Бога, верю в Бога, верь в Бога и так далее, и так далее. Практически это никак. Знаете, был очень интересный исторический инцидент такой был. Я уже не помню имена, но во время Второй мировой войны, когда Гитлер сдох, когда он отравился, адмирал Дониц был такой, да, который его заменил, ему была выслана телеграмма премьер-министра Ирландии. Я уже не помню имя этого человека. Премьер-министр Ирландии послал телеграмму адмиралу Доницу, что весь ирландский народ грустит и сожалеет, и как бы в трауре вместе с немецким народом за потерю великого лидера. Естественно, что когда эта телеграмма, когда уже была захвачена Германия, эта телеграмма попала в руки британской разведки. Естественно, что они сразу же это опечатали для того, чтобы очернить ирландцев во всем, чем только возможно. Да, вот просто вот очернить ирландцев и так далее. Поэтому вот, смотрите, премьер-министр Ирландии писал Доницу о том, что он сожалеет о смерти Гитлера и так далее. На это один из крупных ирландских газет, там редактор крупной ирландской газеты, я уже опять же, извините, имена не помню, написал целое письмо и говорит, что он вообще не понимает, в чем возмущение. Их премьер-министр, он верующий католик. И Гитлер с точки зрения католической церкви, он никогда не опровергал Иисуса как своего мессию. Он никогда не опровергал вот эти вот веру и их догму, христианскую догму. Поэтому с точки зрения церкви он абсолютно верующий, правдивый и правильный христианин. И поэтому любой христианин должен сожалеть о смерти такого вот великого христианина и так далее.
Ну как, извините, пожалуйста, как это возможно, когда тысячи священников католических в Европе здесь, я просто это знаю, и монахов были в тех же концентрационных лагерях.
Я согласен, да, я согласен.
Какой же он католик?
Я согласен, совершенно верно. Это вот то же самое, когда я читал эту статью, когда я видел эту статью, ну, конечно, тогда еще не жил, но когда видел я недавно эту статью, естественно, что она меня возмутила тоже. Как такое? Во-первых, как мы правильно сказали, были много, которые не вмешивались, но было много, которые вмешивались и помогали, совершенно с вами согласен. Были многие, которые страдали вместе с евреями, совершенно с вами согласен. Так как может такое написать, что он как верующий католик, он поэтому сожалел о гибели такого вот человека и так далее? Ответ, как вы видите, в иудаизме требуются какие-то определенные конкретные действия. Именно физические действия. В свое время Паулус был, по-моему, не помню, Шауль из этой истории, там, по Турции, по-моему, Паулус, 300 лет после Иисуса. Как только он отделил христианство от иудаизма, сказал, что наша религия – это религия сердец, а не желудка, тем самым образом отделил христианство от иудаизма и отменил все практические заповеди, с тех пор христианская вера, она, как сказать, воздух. Только вот вера, как бы, верю, и все, и не требует никаких. Главное, чтобы принимать какие-то определенные христианские догмы и так далее. Поэтому, естественно, что в этом и огромное различие между христианством и иудаизмом, потому что христианство вполне может быть таким вот, видите, как вот премьер-министр Ирландии, как его видел, и он был верующий католик и так далее, и между теми, которые, да, спасали евреев. То есть, но здесь нету четких границ, нету четких действий. Иудаизм утверждает, что недостаточно просто вера в единого Всевышнего, а эта вера подразумевает принятие власти над собой. Как это принимается? Ограничение своих действий. как это делается по законам Торы. В этом большая разница между иудаизмом и христианством. Теперь, да, поэтому самое важное это не только намерение, намерения тоже важны, конечно, и так далее. Самое важное это намерение, ради чего совершает человек то или иное, но иудаизм не удовлетворяется в самих намерениях, он требует также практических действий.
Ну да, мне понятна ваша точка зрения. Не знаю пока.
Без Атошин.
Да, спасибо.
Спасибо большое, Татьяна, за вопрос. Спасибо, рав Даниэль, за ответ. Я думаю, что это уже последний вопрос, который у нас есть в чате. Время уже очень позднее, поэтому будем заканчивать. Задает Елена такой вопрос. Если человек помогает другому, даже в шаббат, на основании того, что жизнь человека важна даже в шаббат, то разве тогда этот человек не монотеист?
Монотеист, потому что он тогда совершает в рамках разрешенности обязанности нарушить субботу. Тогда он это совершает, потому что есть по Торе обязанность нарушить субботу для спасения человеческой жизни. Это обязанность по Торе. Более того, человек, который не нарушает субботу ради спасения жизни другого, тогда это он не монотеист. Потому что у нас есть четкие, как я сказал, вот Татьяне я сказал, у нас есть четкие рамки, у нас есть четкие рамки законов, четкие рамки того, где и как, какой закон выполнять. И один из этих законов включает то, что человеческая жизнь превыше всех законов субботы.